Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В июне Генеральная прокуратура реабилитировала 15 человек, убитых большевиками летом 1918 года, членов семьи Романовых и их приближенных. Среди реабилитированных князь Владимир Полей, молодой поэт, которому в январе 18-го исполнился 21 год. Гость этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» – костариканский дипломат Хорхе Франсиско Саенс Карбонель, автор книги «Поэт из рода Романовых», биографии Владимира Полея, вышедшей на испанском, английском и русском языках.
Это не первая моя книга. Я написал примерно 15 книг, в основном о костариканской истории и о праве. Я юрист и дипломат, но с детства был увлечен Россией, и меня очень заинтересовала история этого русского поэта. Я стал искать его произведения и решил написать книгу на испанском языке. Она была отпечатана частным образом здесь, в Коста-Рике, потом переведена на английский. Я показывал ее своим друзьям, и один из них, русский, решил, что ее следует перевести в России, и она была выпущена в Москве Институтом Латинской Америки в 2004 году.
Что привлекает вас в России?
Для меня это как второе отечество. Я люблю эту страну, у меня много друзей в России, я высоко ценю русскую литературу. Думаю, что, несмотря на различные проблемы, Россия движется вперед, у нее много ярких и самобытных сторон. Так что, да, это для меня вторая родина.
Но вы не жили в России?
Нет, я приезжал три раза, был в разных городах, но никогда в России не жил.
Кроме вас, другие костариканские авторы когда-нибудь писали книги о русских поэтах?
Нет, других костариканских авторов я не знаю. Пожалуй, это первая книга.
Владимир Полей, книгу, о котором написал Хорхе Саенс, официально не был членом царской семьи. Он родился в 1896 году вне брака от союза Ольги Карнович, супруги генерала Эриха фон Пистолькорса и великого князя Павла Александровича. Ольга развелась с мужем, но Павел Александрович не получил от Николая II разрешения на брак и в 1902 году обвенчался с ней в Ливорно, после чего супруги остались жить за пределами России. 6 лет спустя царь разрешил семье вернуться в Россию, а в 15 году пожаловал Ольге и трем ее детям княжеский титул под фамилией Полей. Владимир провел детство во Франции и первые свои стихотворения написал по-французски. Его поэтический талант и заинтересовал Хорхе Саенса, узнавшего о трагической судьбе юного князя из воспоминаний его сводной сестры Марии Павловны.
Когда я познакомился с его поэзией, меня поразило, что мальчик испытывал такие глубокие чувства и так очаровательно умел многое выразить. У него была интересная жизнь, он был связан с царской семьей, но сам к ней не принадлежал. Он был внебрачным ребенком и в каком-то смысле человеком второго сорта с точки зрения царской семьи. Несмотря на это, он не унывал и был патриотом. Он сражался за Россию на войне, как простой русский солдат, и я думаю, что человек он был замечательный. Кроме того, ему был дан выбор. Он мог спасти свою жизнь ценой предательства своего отца, но категорически отказался и выбрал смерть, а отца не предал.
О том, что Владимир Полей был личностью выдающейся, пишет и его сводная сестра.
Володя Полей был удивительным человеком, живым инструментом редкой чувствительности, способным производить удивительные мелодии и создавать мир ярких образов. По возрасту и жизненному опыту он был еще ребенком, но его разум достиг высот, до которых добираются немногие. Он был гением.
Мария Павловна пишет, что Владимир родился в союзе полном любви, именно поэтому был столь талантлив. Он легко владел несколькими языками, жадно читал, брал частные уроки живописи и музыки, и первые свои стихи написал в возрасте 13 лет. Вернувшись с родителями в Петербург, юный граф фон Гогенфельзен, этот титул даровал Ольге Пистолькорс и ее детям, баварский принц-регент Луитпольд, поступил в пажеский корпус. Его талант заметил великий князь Константин Константинович, поэт, публиковавший свои сочинения под инициалами К.Р. 18-летний Владимир Полей перевел на французский язык последний значительный труд К.Р. «Мистерию царь иудейский». Тяжело больной князь сначала воспринял замысел юного поэта скептически, но красота перевода тронула его до глубины души, и он сообщил в Париж, что больше не ищет профессионального переводчика своей драмы. Княгиня Ирина Павловна приводит в своих воспоминаниях слова Константина Константиновича: «Я пережил одно из самых сильных чувств моей жизни и обязан этим Володе. Больше я ничего не могу сказать. Я умираю. Я передаю ему свою лиру. Я завещаю ему в наследство, как сыну, мой дар поэта». Летом 1916 года Владимир Полей подготовил к печати первую книгу стихов, вышедшую под скромным названием «Сборник». Это было изящное издание с гравюрами. Доходы от его продажи пошли на благотворительные проекты императрицы Александры.
Господь во всем, Господь везде, не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдание нам дано. Господь в рыдании наших мук, в безмолвной горечи разлук, в безверных поисках умом, Господь в страдании самом. Мы этой жизнью должны достичь неведомой страны, где алым следом от гвоздей Христос коснется ран людей. И оттого так бренна плоть, и оттого во всем Господь.
Хорхе Сайенс собирал материалы о Владимире Полее 15 лет.
Я долго собирал материалы, связывался с людьми по всему миру, в том числе с родственниками князя Полея. Многие россияне дали мне возможность ознакомиться с их личными архивами, и я признателен всем, кто мне содействовал. Мне очень помогло то, что стихотворения князя Полея были переизданы в России. Книга вышла в 1996 году в издательстве «Альма-Матер». В этом прекрасно оформленном томе собрано почти все, что князь Полей написал на русском языке. Остались еще его французские сочинения и английские. Они до сих пор не напечатаны. Но будем надеяться, когда-нибудь их издадут.
А его французские стихи сохранились?
Несколько стихотворений были опубликованы 10 лет назад во Франции в книге, посвященной судьбе отца Владимира Полея, великого князя Павла Александровича. И я знаю, что другие рукописи находятся в российских архивах. Доступа к ним у меня не было. Князь Полей писал очень много, практически каждый день. Он начал писать по-русски, когда ему было 15 лет, а до этого только по-французски. Думаю, немало его стихотворений хранятся в российских архивах и частных собраниях во Франции и других странах, но не так-то просто их разыскать.
Вы общались с кем-то из Романовых?
Да, в первую очередь с двумя внучками князя Иоанна, убитого в Алапаевске. Дочь князя Иоанна умерла в прошлом году в Уругвае. У нее две дочери, одна живет в Нью-Йорке, другая в Монтевидео. Я познакомился с ними, и они любезно предоставили мне доступ к интереснейшим документам и связали меня с другими людьми, которые мне помогли.
Корректуру сборника своих стихотворений Владимир Полей читал в Ставке Верховного Главнокомандующего. В декабре 2014 года он поступил в императорский гусарский полк и вскоре отправился на фронт. Положение сына великого князя не ограждало Владимира от опасности и жестокости войны. Он принимал участие в нескольких операциях на Северо-Восточном фронте, ходил в разведку и за храбрость был пожалован орденом Анны. Державный патриотизм звучит в его стихотворениях военных лет.
К народу вышел государь, и пред своим вождем державным толпа одним движением плавным в одном стремлении пала ниц, и миг сей, созданный толпою, о Русь, останется одною из исторических страниц. Царь говорил, и это слово всегда звучать нам будет снова в минуты скорби и тоски, а тот, кто слышал эти речи, не сгорбит побежден на плечи до гробовой доски. Мир заключен не будет мною, покоя я врагу не дам, пока он вновь не будет там, за пограничную чертою. И залы Зимнего дворца, ура, как громом огласились, дрожали стекла и сердца, восторгом трепетным забились. Сияя чудной красотой, вся в белом плакала царица, она на подвиг шла святой, быть милосердной сестрицей. И клики снова поднялись, взлетая неудержно ввысь, толпа, как море, бушевала, безумной храбростью горя, и с умилением повторяла слова российского царя.
О том, как Владимир Полей воспринял события осени 1917 года, свидетельствует запись в его дневнике, сделанная 1 ноября.
Служба церковная в царском запрещена. Разве не ясно, к чему мы идем и чем это кончится? Падением монархии одна за другой, ограничением прав христиан, всемирной республикой и, несомненно, всемирной же тиранией. И этот тиран будет предсказанным антихристом. Невеселые мысли лезут в усталую голову. И все-таки светлая сила победит. И зарыдают глазом великим те, кто беснуется. Не здесь, так там, но победа останется за Христом, потому что Он – правда, добро, красота, гармония.
Эти настроения отражаются и в стихотворениях той поры. В начале 18-го года Владимир Полей подготовил к печати второй сборник стихов.
«Идет в одежде огневой, он править нами на мгновение, его предвестник громовой – республиканское смятение. И он в кощунственной хвале докажет нам с надменной ложью, что надо счастье на земле противоставить царству Божью. Но пролетит короткий срок, погаснут дьявольские бредни, и воссияет крест высок».
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу по книге Хорхе Сайенса «Поэт из дома Романовых». Шестнадцатого марта 18-го года петроградский комиссар Урицкий распорядился, чтобы члены семьи Романовых явились в ЧК. Родители надеялись, что на Владимира Полея чекисты не обратят внимания. Однако сотрудники ЧК потребовали от Ольги Полей, чтобы ее сын все же к ним явился. 17 марта Владимира Полея принял Урицкий и предложил ему подписать отречение от отца, а в случае несогласия отправиться в ссылку. Отрекаться от отца Владимир отказался. Ходатайство матери осталось без внимания, и Владимира вместе с другими членами царской семьи отправили в Вятку. О последних днях узников Хорхе Сайенс рассказывает в книге «Поэт из дома Романовых».
Сразу же по приезде в Вятку Владимир начал регулярно посылать письма своим близким. У него возникла мысль написать драму в стихах о жизни Михаила Лермонтова и о его гибели на дуэли в 1841 году. По чистой случайности, поразившей его до глубины души, он обнаружил в доме, где жил, старинное и чрезвычайно редкое издание стихотворений Лермонтова с подробной биографией поэта и поспешил сообщить об этом княгине Полей. «Как видишь, дорогая мама, удача меня не покинула. Обещай же, что не будешь так много плакать». Жители Вятки, почти не затронутые революцией, относились к ссыльным благожелательно. Приносили им гостинцы, помогали устроиться на новом месте. Особую заботу проявляли монахини местной обители. Обеспокоенные растущими симпатиями населения к членам царской семьи, большевики вскоре решили перевести их в другой город. 17 апреля 18 года в царское село пришла телеграмма от Владимира, в которой он извещал родных, что по распоряжению Москвы его вместе с остальными ссыльными отправляют в Екатеринбург. Узнав о том, куда их переводят, Владимир впал в подавленное состояние. Его мучили недобрые предчувствия. «Наши лучшие времена закончились», — сказал он. «Теперь с каждым днем все будет только хуже и хуже». Товарищи по ссылке стали подшучивать над его пессимистическим прогнозом, но очень скоро обнаружилось, что Владимир был абсолютно прав.
В последних стихотворениях Владимира Полея слышно предчувствие грядущего несчастья.
«Немая ночь жутка, мгновения ползут, не спится узнику, душа полна страдания. Далеких милых прожитых минут нахлынули воспоминания, мысль узника в мольбе уносит высоко, то, что растет кругом, так мрачно и так низко, родные, близкие, так страшно далеко, а недруги так жутко близко».
Великая княгиня Мария Павловна вспоминала, что ее сводный брат еще до ареста загадочно объяснял, что он вынужден торопиться. «Когда мне исполнится 21, я больше не буду писать. Все, что есть во мне, я должен выразить сейчас. Потом будет слишком поздно». Вот что думает Хорхе Сайенс об этих пророческих мыслях и религиозности Владимира Полея.
Да, он был убежден, что умрет очень рано, и хотел написать как можно больше, спешил выразить себя. Да, он был религиозен, но не считал религию единственным, что приносит радость. Он наслаждался другими вещами, как все его ровесники. У него было много друзей, он был полон жизни. Я думаю, что ему удавалось объединять различные вещи, которые делают человека счастливым.
a person happy.
Последние страницы книги Хорхе Саенса «Поэт из дома Романовых».
Поэт и его родственники стремились каким-то образом связаться с царской семьей и полагали, что это можно сделать с помощью княгини Елены, не считавшейся ссыльной. Однако даже ей не позволили побывать в Ипатьевском доме. 5 мая, в день своих именин, княжна Ирина Полей получила в царском селе телеграмму с поздравлениями от Володи, в которой он, помимо прочего, сообщал, что их всех отправляют в Алапаевск, маленький городок с немощенными улицами в 120 верстах от Екатеринбурга. Этот фабричный городок, где в детские годы какое-то время жил Чайковский, большевики считали наиболее прочным и надежным оплотом коммунизма на Северном Урале. Ссыльные прибыли в Алапаевск 7 мая. На вокзале их ожидали крестьянские подводы, чтобы отвезти в новую тюрьму, так называемую «напольную школу» – небольшое кирпичное строение на окраине города, сохранившееся, кстати, до наших дней. 8 июня большевики отобрали у узников почти все их личные вещи – одежду, обувь, простыни, подушки, деньги и драгоценности, оставив им лишь ту одежду, что была на них, и одну смену постельного белья. Покидая напольную школу, верный слуга Кранковский увозил с собой письмо Владимира родителям, последнее письмо, которое великий князь Павел и княгиня Полей получили от сына. В нем он рассказывал о страданиях и унижениях, выпавших на долю узников в Алапаевске, но одновременно подчеркивал, что его вера дает ему мужество и надежду. Далее он писал: «Все, что раньше меня интересовало, эти блестящие балеты, эта декадентская живопись, эта новая музыка, все кажется мне теперь пошлым и безвкусным. Ищу правды, подлинной правды, света и добра». В ночь на 4 июля 18 года царь, его супруга и дети, личный врач и трое слуг были расстреляны в подвале Ипатьевского дома. Позднее большевики объявили, что царь казнен, а его жена и сын эвакуированы в надежное место. Ничего не зная о кровавой расправе в Екатеринбурге, алапаевские узники провели свое последнее утро все в тех же опостылевших комнатах, ставших для них тюремными камерами. По свидетельству поварихи Кривовой, в полдень в напольную школу прибыл чекист Петр Константинович Старцев во главе группы екатеринбургских рабочих большевиков. Приехавшие сменили охрану, отобрали у арестантов последние деньги и сообщили им, что вечером они будут переведены в Верхнюю Синичиху, местечко, расположенное примерно в 16 верстах от Алапаевска. На самом деле их собирались отвезти на заброшенный и частично затопленный железный рудник в окрестностях деревни Синичиха, который был заранее выбран местом казни. Одна из шахт рудника, известная как Нижняя Селимская, достигала глубины свыше 20 метров, и убийцы могли рассчитывать, что тела казненных не будут сразу обнаружены. Прибывший в составе большевистского отряда Василий Рябов рассказывал, что поздно вечером он и его напарники связали за спиной руки великой княгине Елизавете и сестре Варваре, завязали им глаза и вывели из здания школы на улицу, где уже дожидалась вереница повозок. Обеих женщин посадили в одну из них, и та сразу тронулась с места. Было заранее решено не вывозить из города всех узников одновременно. Повозка, увозившая великую княгиню и ее верную спутницу, скрылась из виду, и настал черед мужчин. Князья Константинович и Владимир безропотно подчинились. Их вывели в коридор, также связали руки, надели на глаза повязку и посадили в повозки. Что же касается великого князя Сергея, то он, по словам Рябова, понял, что происходит, и попытался оказать сопротивление. Предположительно, обоз остановился в нескольких сотнях метров от шахты. Пленникам приказали сойти и повели их к месту, выбранному палачами. По некоторым свидетельствам, по дороге к шахте княгиня Елизавета пела молитвы. Ни в одном из известных нам свидетельств очевидцев не сообщается, как была убита каждая из жертв и в какой последовательности они были сброшены в шахту. Единственное, в чем все сходятся, это то, что первой была великая княгиня. Последним, по-видимому, стал слуга Федор Ремес. При вскрытии, проведенном спустя несколько месяцев после убийства, у всех погибших были обнаружены серьезные повреждения черепа, затронувшие мозг. По словам белого офицера Павла Булыгина, хотя обстоятельства гибели Николая II и его семьи ужасны, это преступление бледнеет в сравнении со злодеянием, совершенным в Алапаевске. Оно было настолько чудовищным, что, согласно некоторым источникам, двое из убийц после этого лишились рассудка. Впрочем, не исключено, что это лишь слухи. 18 июля 18 года русская литература потеряла одного из самых многообещающих поэтов, которому всего был 21 год. Пророческими оказались заключительные строки его стихотворения «Надпись на могиле». «Его душа, крылом усталым вспорхнет, убитая к Творцу.
8 сентября 1918 года Алапаевск заняла армия Колчака. В октябре в окрестностях Синечихинской шахты начались поиски тел алапаевских узников. Трупы извлекали в течение 4 дней. Медицинское освидетельствование показало, что великий князь Сергей Михайлович был застрелен, а все остальные были брошены в шахту живыми и скончались от травм и голода. 1 ноября прошло отпевание усопших. Тела поместили в склеп, устроенный в Свято-Троицком соборе. С наступлением Красной армии решено было вывести останки из города. 14 июля 1919 года 8 гробов отправили в Читу. 5 марта 1920 года гробы были вывезены из Читы в Китай. По дороге большевики захватили состав и пытались надругаться над телами, но вмешались китайские военные. Под их охраной гробы прибыли в Харбин, а затем были отправлены в Пекин. Тело Владимира Полея, по желанию его матери, было предано земле в одном из склепов кладбища русской духовной миссии в Пекине. В 1954 году земли миссии перешли в распоряжение советского посольства. Храм снесли, а на его месте разместили детскую площадку. Отец поэта, великий князь Павел Александрович, был расстрелян в январе 1919 года в Петропавловской крепости. Мать и сестры бежали во Францию. В 1981 году члены семьи Романовых, убитые большевиками, были канонизированы Русской Православной Церковью за границей. Изображение Владимира Полея появилось на иконе новых российских мучеников, находящейся в монастыре Пресвятой Троицы в Джордансвилле, штат Нью-Йорк. Он изображен в военной форме и со свитком в руках рядом с тремя князьями Константиновичами. Я спросил биографа поэта Хорхе Саенса, считает ли он своего героя святым.
Да, для многих христиан он действительно святой. Он умер мученической смертью, и несколько церквей, в частности, Русская Православная Церковь за рубежом, признали его мучеником. Но я думаю, что святых создает Бог, а не люди. Жизнь святого – пример для людей во всем мире, как следует себя вести. Думаю, что святые существуют, религиозные они люди или нет, в том смысле, что они делают мир лучше. Поделившись своей красотой, своим талантом с другими людьми, человек в каком-то смысле становится святым.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу по книге костариканского дипломата Хорхе Саенса «Поэт из дома Романовых». После рекламы и сводки новостей воспоминания об актрисе Зинаиде Райх, убитой 70 лет назад.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Атмосферу, сопровождавшую ход внеочередных парламентских выборов в Молдавии, обсуждаем с очевидцами, журналисткой Натальей Мораль и политологом Зурабом Тудуа.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия предложила двум украинским дипломатам покинуть страну в ответ на аналогичные действия Украины. Как сказано в заявлении Министерства иностранных дел России, речь идет о генеральном консуле Украины в Петербурге и одном из советников украинского посольства в Москве. При этом решение выдворить генконсула пока приостановлено. В Москве суд отверг иски государства от людей, раненых милиционером Денисом Евсюковым, открывшим стрельбу в торговом центре. Как сообщает агентство, суд отказал в выплате компенсации двум пострадавшим и согласился с государственными финансовыми ведомствами, заявившими, что ущерб должен возместить сам Евсюков. В России за последние 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях погибли 300 тысяч человек, а более 2 миллионов пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел Рашид Нургалиев в телеобращении к жителям страны. Он призвал сотрудников правоохранительных органов прекратить поборы на дорогах, напомнив, что и милиционеры, и водители должны соблюдать правила дорожного движения. В Следственном комитете при прокуратуре России подтвердили информацию о покушении на брата бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева ИСУ. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее в правоохранительных органах опровергали информацию о покушении. Покушение на известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой «Япончик», произошло в результате конфликта двух преступных группировок. Это основная версия следствия, сообщили представители прокуратуры России. Досрочные парламентские выборы в Молдавии, признанные состоявшимися на избирательном участке, пришли более трети зарегистрированных избирателей, сообщили власти.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Исполнилось 70 лет со дня гибели актрисы Зинаиды Райх. Она была зверски убита в своей квартире 15 июля 1939 года, вскоре после ареста ее мужа, режиссера Всеволода Мейерхольда. Слово Юрию Векслеру.
Райх, не имея актерского образования, за менее чем 15 лет работы на сцене, выросла в актрису, о которой восторженно писали рецензенты Германии и Франции во время зарубежных гастролей театра в 1930 году. Европейские критики сравнивали Райх с великими актрисами прошлого – Сарой Бернар и Элеонорой Дузе. Райх не снималась в кино, и нам, потомкам от ее искусства, достались в наследство только несколько минут неозвученной киносъемки спектакля «Ревизор», а также легенды, но больше сплетни, которые долгие годы после смерти Райх составляли содержание разговоров и публикации о ней. В печати отмечались и раздувались такие якобы присущие ей малосимпатичные свойства, как премьерство и не лучшее влияние на Мейерхольда. Самое же главное, масштаб ее таланта недооценивался, принижался. Важную лепту в восстановлении истинного образа Райх внесла в 60-е и 70-е годы ее дочь от Сергея Есенина, Татьяна, в письмах к театроведу Константину Рудницкому.
У нее было два великих мужа. Она была очень красива. Мало того, она была очень умна. Мало того, она была ведущей актрисой знаменитого театра. В этом есть для кого-то непростительная несправедливость. И поэтому им хочется верить худшему.
О феномене восприятия Зинаиды Райх и ее окружением мне посчастливилось недавно говорить с, наверное, единственным живущим на свете человеком, который знал ее лично, с ныне 94-летним киносценаристом и кинорежиссером Леонидом Аграновичем, работавшим в юности 2 года актером театра Мейерхольда.
Она могла быть резкой, она вообще, мне кажется, не рассталась с красной косынкой и кожаной курткой 18-го года. Наталья Николаевна Гончарова вызывала глубокую антипатию у множества людей. Причем даже такие, ну, замечательные люди, как, скажем, Ахматова. Вообще все они считали, что, значит, она недостаточно хороша для Пушкина. Они все ревновали. Но не та должна была быть жена у Пушкина. То же самое с Зинаидой Николаевной. Но не годится она, Зинаида Николаевна, такому Мейерхольду. Значит, по-видимому, Пушкину надо было жениться на Щеголеве, на пушкинисте. А Мейерхольду тоже, ну, какой-то такой грандам. Может быть, если бы она не была ткачихой, на министре культуры. Я не знаю, какая-то ревность. Они считают, что они не годятся. Ревность. Это неправда. Мейерхольд ее любил. И этого, в общем, достаточно. Актриса она была не такая уже, понимаете, чтобы на улице валяться. Я сравниваю Бабану, да, Бабану, да. Но Зинаида Николаевна, она очень здорово репетировала, хорошо играла ревизора после того, как они приезжали из-за границы. Они ездили несколько лет, и при мне в Виши, он лечился, оба лечились, там что-то, почки, печень, не знаю, что там. Когда они приезжали, после поездок туда, Зинаида Николаевна играла ревизора замечательно. Спектакля 2-3, потом ей надоедало. Это бывает с актерами. Бывает, но она из него, она бы не была актрисой, вообще не пошла бы, ей не очень нравилось. Но Всеволода Ильича она была актрисой, и она была его товарищем, и она погибла через... Нет, я не разделяю тех людей, которые кидают в нее камень.
Зинаида Райх написала письмо Сталину, когда над театром Мейерхольда стали сгущаться тучи.
Дорогой Иосиф Виссарионович, я вам пишу письмо уже больше года в своей голове. После речи фюрера против Мейерхольда весной 1936 года. Я с вами все время спорю в своей голове. Все время доказываю вашу неправоту порой в искусстве. Я в нем живу больше 20 лет. Толстой писал статью об искусстве 15 лет. Вы были заняты не тем. искусство надстройка, и правы по тому закону, который вы себе поставили, и правы по-своему, в этом ваша сила, и я признаю. Но Толстой отрицал искусство, а вы должны понять его всю силу и не ограничивать своими вкусами. Простите мою дерзость, я дочь рабочего, сейчас это для меня главное. Я верю в свой классовый инстинкт. Он ведет меня на это письмо к вам. Я обязана перед своей совестью все, что я знаю, сказать. Что я знаю, не так уж много, но я вам все расскажу при свидании. У меня много прожектов в голове, но не все, вероятно, верное. Вы разберетесь и обдумаете сами. Вас так бесконечно обманывают, скрывают и врут, так что вы правильно обратились к массам сейчас. Для вас я сейчас тоже голос массы, и вы должны выслушать от меня и плохое, и хорошее. Вы уж сами разберетесь, что верно, а что неверно. В вашу чуткость я верю. Какие доказательства? Я знаю, когда выбирали в Пушкинский комитет, вы выставили кандидатуру Мирхольда. Ответили согласием видеться с ним, когда он вам написал. Не виделись потому, что нас не позвали на съезд, когда утверждалась Конституция. Это была такая пощечина, которую могла сделать только рука Керженцева. Это кто делал? Оскорбление должно быть распутано до конца. Но вы поняли Маяковского. Вы поняли Чаплина. Вы поймете и Мирхольда. Вражеская рука отводила вас от него, как и нас от вас. Слишком я натерпелась, чтобы быть деликатной. Помогите мне стать и деликатной. Но не оправдываю себя. Буду воспитывать себя и в этом. Быть нерезкой. Задумала я еще на 5 мая свидание с вами. Если вы сможете. Свидание сразу с... Первое – матерью Маяковского, сестрами его. Второе – с Мейерхольдом и Сейфулиной. Об организации этого свидания напишу сейчас Николаю Ивановичу Ежову и пошлю ему вместе с этим письмом. Пожалуйста, телеграфируйте мне коротенько в Ленинград. Карповка, 13, квартира 20, чтобы быть мне здоровой. Обязательно. Привет сердечный. Зинаида Райх.
На письме Райх сохранились многочисленные пометы и подчеркивания рукой Сталина. Встреча с Райх не состоялась. Есть версия, что она послала Сталину и еще одно письмо уже после закрытия театра Мейерхольда, и что именно это дерзкое письмо и было одним из поводов для расправы над Мейерхольдами. Письмо это, которое по утверждению проводившего реабилитацию прокурора Ряжского было в деле Мейерхольда, до сих пор не найдено. Убийство Райх, возможно, было и результатом попытки грабежа, но, скорее всего, в этом убеждены многие, это было инсценировано как ограбление уголовниками, нанятыми НКВД. Вот что писала Татьяна Есенина в одном из писем Константину Рудницкому.
«Определить, было ли ограбление, муровцы привели в квартиру меня. Я приехала в Москву с дачи, а брата в это время все еще везли под конвоем из Константинова, куда он поехал проведать бабку. Я осмотрела шкафы, полки, ящики. Все есть. И это и многое другое говорило о том, чего сознание не хотело принимать. Приходили только для того, чтобы убить. Предположение, что замешаны те, кто 20 июня опечатывал кабинет Всеволода Эмильевича и наблюдал за квартирой, не могло не возникнуть сразу. Кому, как не им, было знать, что в квартиру легко проникнуть без взлома. В кабинете дверь на балкон осталась незапертой. К балкону примыкала керосиновая лавка, опечатанная дверь, ведущая из кабинета в желтую комнату, тоже была не запертой. Знали они о том, что Костя уехал. Перед отъездом он спал в одной комнате с матерью. И его, и моя комнаты тоже были опечатаны. Домработница спала в закутке на другом конце квартиры. Ее ранили, когда она проснулась и побежала к Зинаиде Николаевне. Лидию Анисимовну тоже повезли в больницу. Она слышала, как Зинаида Николаевна сказала: «Пустите меня, доктор. Я умираю». У нее было 8 ранений в область сердца и одно в шею.
О Зинаиде Райх говорит директор музея квартиры Мейерхольда в Москве Наталья Макерова.
Не только с убийством Зинаиды Николаевны, но и с самим моментом ее похорон известна целая история. Власти не разрешили проститься родным по-человечески и тем, кто хотел бы прийти и проститься с Зинаидой Николаевной. Дети Есенины, Таня и Костя, которых, как известно, Мейерхольд усыновил, добились разрешения у властей гроб с телом матери занести сюда в дом только на полчаса. Весь Брюсов переулок был очищен от пешеходов. Ну и время было такое, 39-й год, когда мало кто решался открыто проявлять свои симпатии, свое сочувствие сочувствие к Мирхольду и к Зинаиде Николаевне. Только один человек из неродственников присутствовал на похоронах. Это знаменитая балерина Большого театра Екатерина Васильевна Гельцер, которая надела свой лучший костюм, надела все свои награды и провожала Зинаиду Николаевну в последний путь. До 1957 года на могиле Зинаиды Николаевны не было никакого памятника. Сразу не разрешили памятник поставить. И Марья Алексеевна Валентей, внучка Мирхольда, она там ставит памятник на могиле Зинаиды Николаевны и пишет на этом памятнике Всеволоду Эмильевичу Мирхольду Райх, как он подписывался в последние годы, и Зинаиде Николаевне Райх. И там выгравирован профиль Мирхольда. За что ее буквально на следующий же день вызвали в КГБ, сделали ей выговор, какое вы имели право писать там имя Мирхольда, когда он там не похоронен. Марья Алексеевна, ни секунды не задумываясь, отпарировала. А вы мне скажете, где он похоронен, я ему там памятник поставлю.
О Зинаиде Райх говорит руководитель центра имени Мирхольда Валерий Фокин. Запись сделана на вечере памяти Зинаиды Райх.
В это абсолютно варварское, дикое время, это была одна из форм такой расправы. Одна из форм расправы – наехать автомобилем, ударить в подворотни, инсценировать ограбление или нападение хулиганов. Человек ничего не стоил, и, к сожалению, сегодня мы с этим сталкиваемся. Поэтому это не было чрезвычайно. Надо было убрать, надо было остановить вот эти письма ее. Тем более, когда уже все ясно с Мирхольдом, что он не выйдет. Тут дело не только в акции памяти, связанной с тем жутким прошлым, с этим убийством, которое произошло в этой квартире, где мы находимся, но еще и с тем, что все-таки эта женщина, она была очень своеобразная в том плане, что они разные ходили мнения, кто-то ее принимал, кто-то не принимал, кто-то говорил, что она не артистка, кто-то говорил, что она артистка, замечательная, кто-то говорил, что все только Мирхольд так, а так бы никогда, и так далее, и так далее. Но не понимать одного, и не принимать одного, и не оценивать одного, что она существенным образом повлияла на Всеволода Эмильевича, и что, если бы не она, то, может быть, многие какие-то его шедевры даже, и лучшие моменты в его шедеврах мы просто бы не знали бы и не увидели. Потому что она его вдохновляла, давала ему какую-то новую энергию, начиная с момента их встречи и в дальнейшем. Поэтому я думаю, что роль этой женщины именно вот в гении Мирхольда, в его развитии, помимо ее способности, она, конечно, была незаурядный человек, это абсолютно ясно, но вот это огромно, потому что время уходит, начинаешь как бы смотреть уже биографически, исторически, то ты понимаешь, что ее влияние на Мирхольда и, следовательно, на весь театр российский, европейский, огромный.
Фрагмент из выступления руководителя центра имени Мирхольда Валерия Фокина на вечере памяти Зинаиды Райх. Передачу к 70-летию со дня гибели актрисы подготовил Юрий Векслер. Тексты читала актриса Исанна Брук Фишман. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Издательство «Логос» представило в Москве книгу немецкого писателя Ильи Троянова «Собиратель миров». Илья Троянов известен немецкоязычной публике как автор автобиографической повести «Мир велик, а спасение повсюду», которая была экранизирована в прошлом году. Репортажи о Болгарии «Собачьи времена», «Возвращение на родину, ставшую чужой», «Травелога вниз по Гангу». Эта книга была включена в список 86 величайших книг о путешествиях всех времен. За роман «Собиратель миров» Илья Троянов получил премию Лейпцигской книжной ярмарки. Продолжающий традицию великого европейского романа назвал эту книгу Гюнтер Грасс. С автором «Собирателя миров» встретилась Тамара Леленкова.
Герой книги Ильи Троянова «Собиратель миров» – известный британский путешественник и дипломат сэр Ричард Фрэнсис Бёртон, организовавший экспедицию к истокам Нила и бывший одним из первых европейцев, не мусульман, совершивших хадж. Круг интересов Бёртона был так разнообразен, что про него говорили, что он секретный агент. Бёртон исследовал джунгли Индии, африканские нравы и жизнеустройство американских мормонов с одинаковым интересом. Действие романа иногда следует точно за биографией молодого Бёртона, а иногда сильно удаляется от дошедших свидетельств, следуя уже собственной логике развития. О замысле книги рассказывает сам автор Илья Троянов.
В основу этой книги положена реальная история путешественника Ричарда Бёртона. Но прослеживается не просто его личный путь, а история Европы и ее взаимоотношения с остальным миром в XIX веке. Действие происходит в Индии, Аравии, Восточной Африке. И с одной стороны, весь этот мир подается через восприятие самого Ричарда Бёртона. А с другой стороны, представлен взгляд местных жителей. Несмотря на то, что это история 19 века, она очень современна, потому что в основе лежит вопрос, каким образом может человек познакомиться с чужим миром, может ли приблизиться к этому чужому миру, и как благодаря этому знакомству и сближению может измениться сам. Я 7 лет посвятил работе над этой книгой. Из них 5 – это поиск и сбор материала. Я поехал в Индию и там жил, изучал культуру и религию. Особым вызовом стала для меня медленная скорость, характерная для передвижений в 19 веке. Я сам прошел пешком по пути Бёртона в Восточной Африке. Я думаю, что сбор материала и написание романа – это процесс, который затрагивает всего человека, и его тело тоже. Это физически целостный процесс, и в этом смысле путешествие пешком было очень важным и значимым. Новое заключается в том, что когда раньше европейцы писали о неевропейских культурах, местные жители практически не имели, не получали своего голоса. Мы живем в такие времена, когда на абстрактном уровне говорится очень много о диалоге культур. Однако, чтобы состоялся диалог, должен присутствовать голос другого. Он должен быть в наличии, чтобы его можно было расслышать. Поэтому стремление дать местным жителям собственный голос стало очень важной частью проекта. Конечно, это очень сложно, когда пишешь по-немецки, потому что ни один из этих персонажей на самом деле не мог говорить по-немецки. К тому же Германия достаточно рано потеряла свои колонии и не существовало, скажем, никакого креольского немецкого. Я даже попытался создать такой особый африканский диалект немецкого языка, но вскоре понял, что это не работает, потому что язык получается изломанный, неправильный, и читатель начинает свысока смотреть на этих персонажей. В конце концов, я кое-где перестроил порядок слов, изменил лексику, некоторые грамматические структуры, но все равно это звучит как нормальный классический немецкий язык. Мне трудно судить, как это сделано в русском переводе.
Русское издание «Собиратель миров» представляет редактор издательства «Логос» Ксения Голубович.
«Собиратель миров» — это, по сути дела, три разных мира, которые английский шпион Ричард Бёртон исследует. Отличие Ричарда Бёртона от других шпионов состоит в том, что он смог перейти границу. В книге Илья говорит о том, что Ричард играет в роль, но он играет в нее абсолютно всерьез. Он доходит до того, что сам в качестве мусульманина совершает хадж. Он проникает в другую культуру, до той точки, до которой никто не доходил. Очень мало кто доходил в 19 веке, до точки, чтобы расслышать другого. И в книге или этот другой присутствует. Это такой полилог голосов. И голос Бёртона не единственный. Каждая история рассказывается, по крайней мере, с двух, а то и с трех точек зрения. Там обязательно в этом мире встречается слуга или раб, или кто-то, кто сопровождал его в путешествиях. И наравне с объективным повествованием раздается голос этого второго человека. Как изнутри той культуры предстает этот европейский путешественник? Что извне кажется странным? Вот для этого и надо было провести 7 лет в исследованиях. Не для того, чтобы реконструировать фигуру Ричарда Бёртона, а чтобы реконструировать отношение к нему того мира, в котором он оказывается. В одном из интервью Илья как раз говорил о важности выйти из машины для европейца. Потому что, проезжая по чужому пространству в мощных машинах, ты совершенно иначе воспринимаешь его, это уже завоевание, чем когда ты становишься одиноким путником на дорогах и оказываешься в милости чужого. Ты отдаешь себя, и это, собственно, то, что он сделал. И книга во многом о человеке, который смог преодолеть страхи собственной цивилизации. Собственно, Бёртон уходит от тех, кто рассуждает через страх.
Рассказ о романе «Собиратель миров» продолжает автор Илья Троянов.
Думаю, что я отношусь к группе авторов, которые всю жизнь пытаются создать настоящую, так сказать, всемирную литературу, пытаясь оживить устную традицию. Потому что эта устная традиция как некая река, которая течет под нашими городами. И эта традиция обладает эмоциональной непосредственностью, которой в письменной речи почти нет, которую письменность утрачивает. Ведь история последних веков – это также история борьбы между письменной и устной традицией. И устная традиция всегда классифицируется благодаря тому, что она приобретает некую каноническую форму в письменной традиции, как, например, сказки братьев Гримм. В моем романе слуге главного героя требуется рекомендательное письмо, но сам он писать не умеет, и поэтому идет к писцу. Таким образом, возникает некое неравенство между компетенциями и властью. То есть официальный писец обладает компетентностью и властью письма, а слуга Бёртона имеет власть над своей собственной историей. Это как бы борьба двух властей компетенции. Но здесь присутствует и финансовая составляющая. Сначала слуга дает деньги писцу за то, что тот напишет его историю. Потом деньги у него заканчиваются, и он хочет забрать все, что было уже написано. А писцу интересно, чем закончится история, и поэтому в конце он платит сам, чтобы узнать это. В равийской части романа речь идет о самой ужасной стороне письменности. Это допрос, который ведут заинтересованные ведомства. То есть производится допрос участников событий, и в протоколе происходит коррупция. Таким образом, протокол – это захват государственной властью устной традиции, устной речи. Правда, в африканской части представлена, конечно, уже устная традиция, и в этом смысле она в основе своей демократична, потому что каждый что-то добавляет, расширяет историю, что-то изменяет в ней. Конечно, это несколько теоретически звучит. В действительности роман рассказывает о людях, приключениях, разочарованиях, об отчаянии, о надежде. В принципе, хороший автор – это все и ничто одновременно. С одной стороны, он создатель персонажей, в том числе центральных, а с другой стороны, он не контролирует своих героев. И это значит, что в романе, основанном на множестве перспектив, основной закон – это всегда амбивалентность. Потому что никто не знает, что является реальностью на самом деле, поскольку опыт реальности мы получаем через различные точки зрения. Да, есть предположение, что Бертон был шпионом, но это только предположение. И кто-то говорит, что он слишком приблизился к чужому, что он уже не мог быть шпионом. И этот вопрос везде в тексте присутствует. Так маска становится новым лицом.
Собирая материал для романа, Илья Троянов вслед за своим героем несколько лет проработал в Бомбее, совершил паломничество в Мекку и Медину и пешком путешествовал 3 месяца по Танзании. Однако в книге, во всяком случае, в ее русскоязычном варианте ничего личного трояновского или даже бертоновского нет. Возможно, сказывается стиль британского офицера или же сдержанность самого автора, который даже в интервью уходит от личных вопросов, выдавая биографическую справку за семейную историю.
Я родился в Болгарии и первые 6 лет разговаривал только на болгарском языке. Но потом мы бежали из Болгарии сначала в Италию, спустя некоторое время переехали в Германию. И это значит, что мне пришлось сначала выучить немного итальянский, затем немного немецкий. Потом мы переехали в Кению, и там я ходил в английскую школу, а в быту все говорили на суахили. То есть для меня языки, их многообразие – это нечто само собой разумеющееся, потому что я вырос в многоязычной среде. Очень важно, что это путешествие, потому что в путешествии ты себя полностью оголяешь и делаешься уязвимым. Я думаю, что современный туризм – некая противоположность этому. В отелях тебя прячут, защищают, и таким образом туризм заменяет. Отменяет путешествие. Обычно опасными являются те вещи, в которых мы не чувствуем опасности, которые мы не сознаем как опасные, и боимся мы больше тех вещей, которые с нами обычно не происходят. Самое большое количество смертельных случаев в Германии происходит в быту, дома. Следующая в этом списке причина смертей – происшествия на автодорогах. Но я не знаю никого, кто боялся бы забраться на свою стремянку дома или боялся бы садиться в свою машину. Я не думаю, что путешествовать даже по Африке и Индии опасно, потому что со мной ни разу ничего такого не случилось. Я думаю, что даже наоборот, когда ты один и находишься в чужих местах, местные жители начинают о тебе как-то особенно заботиться. Кроме этого, тело очень легко приспосабливается. Через короткое время привыкает и к другой пище, и к другой воде. То есть удивительно, как сильно организм человека может перестроиться. Если это сформулировать в одном предложении, путешествие начинается там, где ты сам можешь измениться. Я думаю, что я сильно изменился благодаря своим путешествиям, потому что они были очень интенсивными и часто длительными. В этом смысле самым типичным примером путешествия может служить паломничество. В паломничестве с самого начала в центре стоит желание и цель измениться, покаяться или очиститься и возвыситься.
Он был готов ко всему, даже к тому, что его разоблачат и убьют. Но ему и в голову не могло прийти, что чувство пересилит его. Он не может идти, ему приходится все время останавливаться. Ничто внутри него не противится восходящей глубокой радости. Вокруг него на всех лицах бушует почитание. Перед ним стоит идея Кааба, наглядная и четкая идея, покрытая черным. Материя – свадебное покрывало, золотая кайма – песнь любви. О, наисчастливейшая ночь! Он проговаривает волшебные фразы, он понимает их. Невеста всех ночей жизни, дева среди всех дев времени. Водоворот паломников течет против направления стрелки часов. Шейх Абдулла возбужден. У сотни людей вокруг него сейчас исполняется желание всей жизни, и словно эти воплощенные мечты заполняют и его. Он отдается на волю водоворота, чтобы 7 раз обойти застывший куб, как требует долг. Вначале беглым шагом, как поучает его провожатый, лучше дальше, а не внутри, где силен напор. Вообще-то пока ему нельзя смотреть на Каабу, непостижимое средоточие, но он не может отвести от нее взгляда. Позднее, когда он к ней так близок, что может вслед за другими паломниками, протянув руку, дотронуться до покрывала, он растворяется в своем чувстве, мучительном лишь до поры, пока он не перестает ему противиться. Поток определяет все. Направление, скорость, пауза, когда останавливаются, чтобы воспринять благословение, исходящее из черного камня, и выкрикнуть «Во имя Бога! Бог велик!». После заключительного круга он пробивается к камню. Мохаммед помогает ему проложить дорогу. Он наклоняется как можно ближе к блестящему камню, дотрагивается до него, удивляясь, насколько мал он, наверное, раньше бывший белым, как известь, пока многие греховные руки и губы, которые гладили и целовали его, не сделали его все чернее и чернее. Легенда предлагает объяснение, совпадающее с его душевным состоянием. Он ее вечером запишет и добавит свою гипотезу, что камень, очевидно, является метеоритом.
Из книги Ильи Троянова «Собиратель миров». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.
Страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».